Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 января 2015 года. Богобоязненные египтяне. Фараон выбрал 600 самых лучших колесниц, которые были в земле египетской. Кроме того, он взял и другие колесницы и назначил возниц. В планы Всевышнего входило, чтобы вся египетская армия преследовала сынов Израиля, дабы все они утонули. Кто дал лошадей, необходимых для всех колесниц? Разве животные в Египте не погибли во время казни Мора и Града? Животные были представлены теми богобоязненными египтянами, которые послушались предостережения Моше перед казнью Градом и увели своих животных в Лева. Теперь они добровольно согласились отдать животных для преследования евреев. Мидраш рассказывает, недельная глава Бешалах. Богобоязненные египтяне – это те, кто почитают заветы Торы и в то же время думают только о себе. Они – духовные преступники. В их число входят люди, которые уходили вместе с евреями из Египта, и те, что остались в Египте. В Торе их называют «большой сброд» – «эрефрав». С одной стороны, они слушаются Моше, а с другой стороны, с удовольствием отдают все фараону. Вопрос. В свое время они послушались Моше и увели свои животные желания под антиэгоистический экран. Почему они вдруг так изменились? Ответ. Они обязаны сопровождать нас в духовной работе, доставляя много неприятностей и принимая участие в разрушении первого и второго храмов, а также во всех проблемах, которые возникают вплоть до наших дней. Ненавистники кабалы не исчезают до самого полного исправления. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 23 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Написать книгу Торы. Начало в посте «Мир, у которого нет места». Вопрос. Почему вы не можете дать мне камею? Ответ. Потому что ты должен сделать ее, а не я. Согласно программе, которая прокручивается в тебе, никто не может сделать что-то вместо другого человека. Сказано, напиши на скрижалях своего сердца. Поэтому говорится, что каждый человек обязан написать книгу Торы. Каждый. Есть такая заповедь – написать книгу Торы. Это значит, что ты должен изучить всю эту программу. От первой буквы Торы – Бет и до последней буквы «Ламет», и написать все эти буквы. Написать – значит понять, что говорит эта программа. Ведь Тора – это не исторический рассказ о народе, который жил тысячи лет назад. В ней говорится о тебе и о том, как ты устроен. Когда ты читаешь Тору, уже понимая буквы, свойства, ты начинаешь ощущать, как она воздействует на тебя. Ведь у каждого человека своя Тора. Я читаю Тору, то есть через меня проходит вся эта строка с буквами, от начала и до конца. И я считываю ее, то есть начинаю понимать, ощущать и включать в себя эту программу, от начала творения со всеми существующими в ней связями. Совершенно иначе, чем прочитаешь ее ты. Каждый согласно своей природе. А все мы разные. Тогда ты знаешь, что добавить. Написать книгу Торы значит прежде всего написать ее на своем сердце. Но чем ты пишешь? Ты не просто подставляешь свое сердце, чтобы она на нем отпечаталась. Сердцем называется желание. Ты обрабатываешь эти буквы, их порядок, ты соглашаешься с ними, ты изменяешь себя согласно каждой букве. И тогда она пишется на твоем желании. То То есть материал буквы формируется, вырисовывается в тебе из твоего желания. Наш материал – желание насладиться. Эта груда желания каждого человека должна облачить на себя буквы Торы, то есть принять их форму, подобно печенью в виде букв. Такие буквы ты должен сделать из своего желания в форме Торы. Вопрос. Каждый человек стремится к самому лучшему состоянию, какое только возможно, но почти никому не удается его достичь. Как буквы могут помочь в этом преуспеть? Ответ. Это и есть путь к успеху, потому что Тора ведет тебя в будущий мир, к состоянию полному блага. Ведь твое желание постоянно к чему-то стремится, но не знает, чего именно хочет, и никогда не получает желаемого. А если и получает какой-то грамм наслаждения, то оно сразу же исчезает. Тора предназначена для того, чтобы принести тебе свет. Свет – это полное, истинное, постоянное наслаждение. Вопрос. Что вы подразумеваете под Торой? Ответ. Вся эта программа вместе называется Торой. Ее и изучают в науке Каббала. Из 479-й беседы о новой жизни 21 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Такой непредсказуемый человек. В наши дни мы все больше начинаем осознавать, что все мироздание – это одна система, в которой нет ничего случайного. Все происходит согласно общей программе, которая нам неизвестна. Мы не знаем, кто придумал ее и ею управляет. Но, по крайней мере, нам ясно, что все подчиняется какой-то высшей программе. И по этому появлению, произошедшему в одном месте, можно предсказать явления, которые произойдут в другом месте и в третьем. В итоге мы начинаем рассматривать всю систему как единое целое. Исходя из этого, возникает вопрос. Почему на неживом уровне мы достигаем таких больших успехов, и при этом ничего не можем предсказать, когда речь заходит о человеке? Мы способны запустить космический корабль на другую планету, который совершит там посадку, сделает фотографии и перешлет нам, или отправить его к далеким звездам. То есть мы умеем рассчитать его движение относительно них, и это свидетельствует о том, что нам известны законы природы, по крайней мере на такую глубину, на физическом уровне. И на самом деле, эти законы взаимосвязи существуют, ведь не случайно все вертится во Вселенной. Но это только на неживом уровне, а на уровне растительной и животной природы, находящейся на поверхности Земли, у нас уже возникают трудности. Пока мы не выходим с неживого уровня, то еще можем предсказать результаты, влияние неживой природы на растения и животных, а животных на растения и неживую природу. Но с человеком все гораздо сложнее. Непонятно, как он вписывается в общую систему. Пока мы исследуем только растения, то еще можем предсказать по времени года и климату, что с ними случится в течение года, двух, пяти лет или может быть даже 50. Жизнь животного мира тоже можно как-то предсказать. Но как только речь заходит о человеке, мы не можем сказать, что будет с ним завтра. Чем более развит объект исследования – неживой, растительный, животный, человеческий – тем больше на него влияет таких непредсказуемых сил и причин, что мы не способны прогнозировать его дальнейшую судьбу. Ведь для нас самое важное – узнать будущее. В данное мгновение мы уже как-то существуем, но интересно, что случится в следующее мгновение или еще через 1000 лет вперед. Мы еще как-то понимаем связь между неживой и растительной природой, влияние света солнца на рост растения и его увядание. И даже здесь случаются неожиданности, и мы вдруг сталкиваемся с непонятными явлениями. Внезапно исчезают какие-то виды растений по неизвестным нам причинам. Но мы совершенно не понимаем влияние человека на всю систему природы. И самое главное, что каждый человек индивидуален. Это особая личность. Такого нету растений, там все поле вместе увядает. И это не потому, что мы не уделяем внимания одному растению, а рассматриваем все поле вместе. Они действительно так все связаны друг с другом. Тогда как у каждого человека есть своя собственная, специфическая, личная судьба, отличающаяся от остальных. Это видно даже по новорожденным, насколько они разные. Один отличается отменным здоровьем, другой – умом. Каждый индивидуален. Тогда как про животных этого нельзя сказать. Интересно, что даже человеческие тела, относящиеся к животному уровню, очень отличаются друг от друга. Человеческая ступень проецируется на них и придает им особую индивидуальность. Так, что каждое тело получает свои неповторимые психологические и физиологические свойства. Из 489-й беседы о новой жизни 1 января 2015 года.
Радиоверсия.
Что делать французским евреям? Вопрос. Для евреев во Франции последние теракты не стали сюрпризом. Слишком много признаков свидетельствовало о приближении чего-то подобного. Как следствие, вопрос о переезде в Израиль встал для многих на повестку дня. Молодые видят в этом вполне логичный шаг. Ждут ли нас в Израиле новые волны эмиграции? Ответ. Безусловно. Однако люди здесь еще не понимают этого. Сам я приехал сюда более 40 лет назад, после того, как около 30 лет провел, что называется, в изгнании, где родился и вырос. До сих пор я помню это ощущение, с которым коренные израильтяне не знакомы. Некоторые из них даже полагают, что в мире вообще нет антисемитизма. Человек, выросший здесь, просто не чувствует, что такое изгнание и все, что с ним связано. Вопрос. Считаете ли вы Францию особым случаем или наоборот симптомом общего недуга? Ответ. Франция действительно особое место. Особое и по устремлениям к свободе слова, и по очень негативному отношению к евреям, и по огромной диаспоре из мусульманских стран. Я предвижу там большие осложнения, не обязательно связанные с евреями. Ведь сегодня цель радикального ислама – показать миру, что его влияние и власть распространяются повсюду. Суть в устрашении, в мощном психологическом давлении по всей Европе. Поэтому недавние теракты – только начало. У радикалов есть несчетное количество людей, готовых на все. Вопрос. Что же делать французским евреям? Ответ. Делать им нечего. У них нет никакого зонтика безопасности. Они беззащитны. А выход заключается в общей задаче еврейского народа. Продемонстрировать миру методику объединения всех людей, которая позволит нам прийти в соответствие с глобальной природой, проявляющейся в наши дни. Миру необходимо наладить правильные взаимосвязи, иначе сумбур, беспредел между ними, конфронтация между странами, регионами, народами и так далее, вследствие противоположности природе, уничтожит нас. И потому антисемитизм в мире будет расти, ведь подсознательно люди чувствуют, что только мы дадим решение. Это осознание в крови у народов. И, разумеется, они в этом не виноваты. Речь идет о естественном, природном явлении. Надо только понимать, что дело за нами. Из 25-й программы «Как тростниковый сноб» 11 января 2015 года.
Радиоверсия.
Беспокойство Европы. Сообщение Times. После недавних трагических событий во Франции продажи антидепрессантов и снотворного увеличились на 18,2%. Покупатели избегают сезонных распродаж, и страха перед нападениями, и потому, что деморализованы, чтобы покупать себе новую одежду. Всего 49% французов совершали покупки в магазинах в первую неделю распродаж, начавшихся 7 января. Именно в тот день в Париже была расстреляна редакция сатирического журнала «Шарли Хебдо». Специалисты называют сложившуюся ситуацию беспрецедентной не только для Франции, но и для всего мира. Повышенным спросом во Франции в эти дни пользуются и консультации психотерапевтов. Реплика. К сожалению, это только начало. Ведь чтобы привести в чувство Европу, действовать по плану творения, к пониманию необходимости настоящего объединения, потребуется еще не одно такое мероприятие и более серьезное давление на французских евреев. Я могу лишь призывать всех, кто понимает смысл происходящего, пытаться доносить его до всех его знакомых. Этим можно действенно сократить страдания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.